В Бамато, в Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Нападения на журналистов в зоне российско-грузинского конфликта уже исчисляются десятками, заявляет Олег Панфилов. Планирует ли ДПНИ антигрузинские рейды в Петербурге? Кандидат в президенты от Республиканской партии США, у России ее современной политики. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Ежедневные нападения на журналистов в зоне российско-грузинского конфликта стали исчисляться десятками, сообщает директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. С ним несколько часов назад разговаривала наш корреспондент Елена Фанайлова.
На портале YouTube уже появился репортаж турецкого канала НТВ о том, как была задержана съемочная группа канала на подступах к Горе. По машине стреляли, журналистов заставили выйти и поднять руки. Вооруженные люди в камуфляже отбирают у них аппаратуру, а затем и автомобиль. А камера все это фиксирует, потому что была включена до задержания. Сегодняшнее сообщение Олега Панфилова напоминает тот же сценарий.
Сегодня уже было несколько случаев задержания и ограбления журналистов. Вначале это было примерно в 10:30 утра, недалеко от Горе, была задержана известная грузинская журналистка Маргарита Ахлидиани, которая ехала на своем джипе в сторону Горе. И ее задержали осетинские сепаратисты. От них сейчас больше всего исходит угроза мирному населению и журналистам. Это люди, которые одеты в камуфлированную форму с белыми повязками на рукаве, частенько пьяные. Именно они останавливают журналистов, бьют их, угрожают им оружие, стреляют в их сторону и отбирают оборудование, отбирают машины прежде всего. Особенно им нравятся хорошие, дорогие машины. У Маргариты Ахлидиани был хороший джип, который им понравился. Они выстрелами остановили эту машину, выкинули ее из машины, сели и уехали. В машине осталась видеокамера, документы и мобильный телефон. Спустя полтора часа мы получили информацию о том, что в Поте российские военные задержали двух журналистов агентства Reuters и турецкого журналиста. И вот только что пришла информация о задержании в Горе журналиста Лашберлава. Пока мы не знаем никаких подробностей, будем сейчас выяснять. Похоже, что российские формирования, в числе которых и вот эти вот осетинские формирования, они начали тотальную войну против журналистов. Уже третий или четвертый день мы отмечаем с десяток случаев ежедневно. Я уже не говорю о мелких стычках, там, о ругани, об угрозах и так далее. Вот этот вот военный конфликт превратился в самую большую беду для журналистов. Я не помню такого региона в мире, где бы так много было случаев такого отношения, преследования к журналистам.
Олег, насколько я понимаю, первые раненые журналисты, я имею в виду российскую группу «Вестей» и погибших ваших товарищей Александра Климчука и Гига Чехладзе, это все события на территории Осетии. И российские журналисты попали под обстрел, когда они шли вместе с колонной. Это военные журналисты. Сейчас, насколько я понимаю, все нападения на журналистов, ранения журналистов происходит в основном в районе Горе, на подступах к Горе, когда люди пытаются освещать пребывание российских военных там. Я правильно вас понимаю?
Да, абсолютно. Гибель журналистов и первые проблемы журналистов, там ранения первые два дня, это все происходило во время военных действий, когда журналисты никак не защищены, кроме бронежилетов, кроме касок, и остаться в живых – это вот чудо. Что касается нынешних случаев, то это абсолютно беззаконие, потому что формально нет военных действий. Все отрицают, что это война. Российские военные придумывают всякие красивые слова о том, что они проводят операции по поддержанию мира. Поэтому все, что происходит с журналистами, это просто беспредел такой. Более жесткого жаргонного словечка я не смогу придумать, потому что, когда видишь в репортаже телевидения «Рустави-2» пьяного осетина, говорящего по-осетински, а потом говорящего матом и наставляющего пистолет на телеоператора, иначе это просто трудно объяснить. Это, скорее всего, такая, во-первых, месть журналистам за то, что они вообще появились там. А во-вторых, это Простите за напоминание, это такое понимание путинской демократии.
Вот у меня еще такое впечатление, что как вошедшие в Грузию российские осетинские войска относятся к мирному населению, они точно таким же образом относятся к журналистам.
Да, абсолютно. Точно так же, как обычных людей грузин проезжает по дороге, они точно так же останавливают, точно так же грабят, точно так же забирают машины. Но сейчас сказать, что грузинские журналисты, они делают такие репортажи, в которых показывается абсолютно вся суть российской армии, когда телевидение показывает репортажи о том, как солдаты носят в карманах золотые вилки и ложки, где-то ограбленные. Когда снимается момент ограбления банка, камера слежения фиксирует, как люди в камуфляже и с белыми повязками на руках ходят в банк, взламывают дверь и уносят оттуда компьютеры. Мы сейчас видим многое из того, что хотели бы скрыть и российские военные, и осетинские формирования, и, наверное, их злость именно от этого.
На меня совершенно удивительное впечатление произвел уже выложенный в YouTube репортаж о том, как ранили корреспондента общественного вещания Грузии Тамар Урушадзе на окраине Гори. Это произошло вчера.
Ну, я думаю, что это тот же случай из того же ряда. Я думаю, что, конечно, это был не снайпер, а кто-то издалека стрелял в нее, потому что если бы это был снайпер, ее бы наверняка убили бы. Пуля, скорее всего, по касательной, и такого пьяного ополченца, или как их там они себя называют.
Сейчас YouTube и «Живой журнал» становятся в отсутствии информации по центральным каналам в России единственной возможностью получить какую-то достоверную информацию, действительно репортерскую информацию с места событий.
Абсолютная правда. К сожалению, в информационной блокаде, которая находится зона конфликта, люди, живущие в России, могут видеть только репортажи российского телевидения. Я, например, сегодня утром и вчера вечером смотрел эти репортажи и поражался тому, как нелепо они сделаны, как нелепо работает российская пропаганда. Например, репортаж о том, как российские военные вывезли 17 русских, живущих в Зугдиде, вывезли их на территорию Абхазии, и теперь говорят, что этих русских преследовали грузины за все время, пока они там жили. Это нелепость, которую очень трудно придумать с здравыми мозгами, потому что в Грузии никогда не было отношения к русским, какое представляют эти пропагандисты.
Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики об информационной войне между Грузией и Россией и нарушениях прав журналистов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска, по сообщениям западных агентств, продолжают оставаться как минимум в двух грузинских городах Гори и Поти, вопреки одобренному сторонами плану урегулирования конфликта, который предложила Франция. В Сочи идут переговоры президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель. Договоренность о встрече была достигнута еще на саммите Большой Восьмерки в июле, однако ее повестка из-за событий в Южной Осетии претерпела изменения. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси, чтобы выразить поддержку руководству Грузии и обсудить с ним вопросы урегулирования конфликта с Россией. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет Россию в использовании кассетных бомб в ходе конфликта в Грузии. За время боевых действий в Южной Осетии погибли 4 журналистов, более 10 пострадали, сообщил Интерфаксу генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко. В Белгородской области расследуются обстоятельства возникновения пожара в доме для престарелых в городе Шебекино. Основная версия следователей – нарушение правил пожарной безопасности. При пожаре погибли 6 человек, около 100 были эвакуированы. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены 3 милиционеров. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших программах. В 19:00 передача «Время гостей», в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, и в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Российские войска по-прежнему контролируют одну из главных автострад в Грузии, проходящую через город Гори, передает западные средства массовой информации. В Тбилиси находится американский госсекретарь Кондолиза Райс. Она ведет переговоры по плану мирного урегулирования конфликта между Россией и Грузией. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Госсекретарь США Кондолиза Райс ведет сложные переговоры с президентом Саакашвили о 6 пунктах мирного урегулирования ситуации вокруг Южной Осетии и российско-грузинского военного конфликта. Положения мирного плана президента Саркози должны лечь в основу будущей резолюции Совета Безопасности ООН на многие-многие годы, а может и десятилетия, определяющей судьбу конфликтного региона и самой Грузии, поскольку конфликт произошел в Южной Осетии, то есть в самом географическом центре Грузии, который в данный момент полностью контролируется российскими войсками. Для президента Саакашвили решение будет нелегким. Дело в том, что если он подпишет принципы мирного плана, тем самым войдет в противоречие с решением собственного парламента, ведь законодательный орган объявил российские войска оккупационными, а план Саркози-Медведева наделяет их миротворческим статусом. Причем не только на территории самой Южной Осетии, но и за ее пределами. Несмотря на многочисленные опровержения, абсолютно бесспорным фактом является то, что российские войска по-прежнему контролируют город Гори в самом центре страны, перекрывая тем самым единственную автомагистраль, соединяющую восток Грузии с Черноморским побережьем. Министерство внутренних дел категорически опровергло сообщение о том, что российские войска двинулись в направлении второго по величине города страны Кутаиси и вошли в городок Хони. Тем не менее, российские войска по-прежнему контролируют города Зугдиди и Синаки, а также портовый город Поти. Это не значит, конечно, что тысячи российских военнослужащих и сотни единиц боевой техники находятся, например, в Гори и Поти. Но российские военные контролируют все ключевые объекты, в том числе административные здания. Очень важную информацию озвучил руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили, который сказал, что правительственные интернет-сайты подверглись хакерской атаке и прекратили функционирование. Причем, по мнению господина Утиашвили, атака была явно спланирована, хорошо скоординирована и осуществлена не простыми, так скажем, интернет-хулиганами, а российскими спецслужбами с использованием новейших технологий. По этой причине все грузинские банки прекратили интернет-обслуживание клиентов, поскольку руководство коммерческих банков опасается дестабилизации всей банковской системы в случае проникновения в нее интернет-диверсантов, сдержать которых оказалось невозможным, даже с использованием самых изощренных систем защиты. Министерство внутренних дел утверждает также, что располагает доказательствами обстрела города Гори новейшими ракетами средней дальности «Искандер» и кассетными бомбами. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Новая газета в Петербурге и радиостанция «Эхо Петербурга» сообщили о намерении активистов организации движения против нелегальной иммиграции провести рейды по местам скопления живущих в Петербурге грузин. Речь идет о магазинах, ресторанах и так далее. В интервью «Радио Свобода» представитель петербургской организации ДПНИ Семен Пихтелев эту информацию опроверг, но о возможности роста антигрузинских настроений в Петербурге и других российских городах в нашей петербургской студии сегодня говорили редактор отдела аналитики газеты «Дело» Андрей Стародубцев и руководитель Центра прав человека Дмитрий Дубровский. Вопросы им задавал Виктор Резунков.
Дмитрий Дубровский, что вы думаете по поводу этой инициативы ДПНИ Петербурга?
Ну, вы понимаете, для меня ничего нового нет, поскольку российское государство, к сожалению, уже показало, что оно умеет воевать с Боржоми, Кинзмараули, так сказать, и Кикабидзе в придачу, то ничего такого неожиданного, даже, допустим, да, что ДПНИ отозвало свою, так сказать, идею и, скорее всего, отозвало не случайно, а просто потому что уж слишком очевидно это выглядит, когда националистическая организация вслух заявляет, что они готовы проводить такие рейды, да еще передавать результаты в милицию. Все-таки факт сотрудничества между ГУВД и, очевидно, праворадикальной организацией не красит Петербург. И если эти факты есть, это довольно печально. Дело, мне кажется, в другом, что, вообще говоря, ведь факт дискриминации грузинского населения со стороны государства до сих пор не нашел своей настоящие оценки. То есть правозащитные организации об этом говорили и говорят до сегодняшнего дня, а тот факт, что люди просто, так сказать, которые обладают там грузинскими фамилиями и так далее, и я напомню скандал в Москве, когда местное ГУВД в устной телефонограмме пыталось собрать сведения о школьниках, чьи родители являются грузинами. И там себя очень прилично повела глава, значит, департамента образования Москвы, когда сказала, что таких сведений мы не выдаем и не будем. Но сама попытка характерна. Поэтому мне кажется, что здесь... То есть я боюсь, что здесь налицо другое. Я не исключаю того факта, что подобные акции будут проводиться, но только не ДПНИ, а, собственно, самой милиции.
Андрей, ваш комментарий.
Ну, во-первых, я рад, что петербургские активисты НДПИ все-таки дезавуировали ту информацию, которая сначала прозвучала. С другой стороны, проблема заключается в том, что изначально эта информация шла от их московских коллег. И как раз от московского ДПНИ до сих пор никакой информации по этому поводу нет. И, в общем, никто не удивился, что ДПНИ вообще выступает... как будто бы выступает с такими высказываниями, потому что это вполне нормально. Во-первых, для них. Они очень радикальная все-таки организация, даже по российским меркам. А во-вторых, это вообще нормально, к сожалению, для российской ситуации в принципе, потому что все, в общем, ожидали, что сейчас начнутся настоящие облавы на грузин. И если не государством, и дай бог, чтобы не государством, то, по крайней мере, некоторыми общественными организациями. И вот здесь я бы хотел заострить внимание все-таки на позиции государства, потому что мне кажется, что сейчас пока что власти ведут себя по отношению к гражданскому грузинскому населению здесь, в России, выверенным достаточным образом. Мы видим, мы слышим много раз, слышали много раз о том, что речь все-таки идет о властях Грузии, о том, что война идет не с грузинским народом, это ни разу не было. И они даже не говорят, что мы воюем с Грузией.
Да, встреча Медведева с Нургалиевым, которому он дал указание не допустить каких-либо антигрузинских вообще настроений.
И это очень позитивный факт, потому что от прошлого президента мы, к сожалению, вот таких вот важных указаний мы не слышали. Сейчас мы их слышим, и это уже хорошо.
Напомню, что участниками разговора в студии «Свобода» были редактор отдела аналитики газеты «Дело» Андрей Стародубцев и руководитель Центра прав человека Дмитрий Дубровский. Вопросы им задавал мой коллега Виктор Резунков. В Москве 17:24. Вы слушаете «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Жесткие по отношению к России заявления Джона Маккейна доминируют в последние дни в американском новостном пространстве. Им уделяется почти столько же внимания, как и выступлениям президента страны. Кандидат в президенты от республиканской партии не скрывает, что он использует вторжение России на грузинскую территорию как аргумент в предвыборной борьбе. Он считает, что непредсказуемое поведение Москвы должно продемонстрировать всем, почему Соединенным Штатам требуется в президентах опытный политик. Рассказывает Алан Давыдов.
Джон Маккейн – сторонник исключения России из «Большой восьмерки». 2 года назад он безуспешно призывал Джорджа Буша бойкотировать ее Санкт-Петербургский саммит. Высмеивая утверждение президента Буша о том, что, заглянув в глаза российского лидера Владимира Путина, он увидел душу, Маккейн заявил, что в этих глазах можно увидеть только 3 буквы – КГБ. Антироссийский уклон Маккейна вселяет смесь скепсиса и опасений в некоторых экспертов, приверженцев так называемой реальной политики. Они говорят, что изоляция России, на которой настаивает Маккейн, не будет способствовать ее переменам. Другие наблюдатели одобряют позицию Маккейна как принципиальную и дальновидную. Не оставляет сомнения, что недавний ввод России в Грузию своих войск укрепил Маккейна и его сторонников во мнении о том, что Россия стремится восстановить свою гегемонию в ближайшем постсоветском зарубежье. В то же время ряд экспертов предполагают, что суровое отношение Маккейна к России могло повлиять на опрометчивое решение Грузии силой вернуть свой состав в Южную Осетию в надежде, что США поддержат президента Саакашвили. Профессор политологии Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Марк Кац считает, что сегодня Джон Маккейн рассматривает свою жесткую позицию по России как важнейший козырь в борьбе с демократическим кандидатом в президенты Бараком Обамой, который в целом склоняется к партнерскому диалогу с Россией. Сенатор Маккейн – сторонник жесткой линии во всем. Российско-грузинский конфликт только укрепляет его убежденность в существовании стран, не заслуживающих доверия и мягкого обхождения. Маккейн говорит, российско-грузинский конфликт не произошел бы, если бы Грузия была приглашена в НАТО. Наша мягкотелость позволила русским сделать вывод, что Грузия якобы не так важна для Соединенных Штатов. И надо признать, что такая аргументация Маккейна выигрышно смотрится, особенно в глазах избирателей, выходцев из республик бывшего СССР и восточноевропейских стран бывшего Советского Блока. Население этих стран, видя происходящее в Грузии, опасается, что их родина может стать следующей. Я уже не говорю об огромном числе американцев, просто симпатизирующих Грузии. Если Джон Маккейн будет избран президентом, что это привнесет в американо-российские отношения? Думаю, что тон этих отношений станет жестче, и они будут напоминать эпоху Рональда Рейгана, который, особенно в первый президентский срок, в этом смысле выглядел намного суровее, чем Ричард Никсон или Джордж Буш-старший. При Буше-младшем отношения с Россией сильно ухудшились, но он, по крайней мере, с самого начала называл Владимира Путина ценным партнером. Я не думаю, что Маккейн, придя в Белый дом, станет делать вид, что относится к Москве как к партнеру. Профессор Кац говорит, что сверхзадача Маккейна в свете нынешней ситуации на Кавказе в том, чтобы доказать, что именно он, Маккейн, с его внешнеполитическим и военным опытом, лучше всего справится с кризисом в решительную минуту, чего исключить, как показывают действия России, нельзя.
Рассказывал Алан Давыдов. На фоне российской активности геополитическое сотрудничество с Соединенными Штатами становится для многих европейских стран гораздо более актуальной вещью, рассказывает Ян Рунов.
Соединенные Штаты и Польша достигли соглашения о размещении американских противовоздушных ракет-перехватчиков на польской территории. Сообщается, что Вашингтон теперь готов удовлетворить просьбы Варшавы и в большей степени взять на себя оборону противоракетных систем, разместить в Польше противовоздушные ракеты «Патриот», помочь в материально-техническом обеспечении сил польской обороны, расширить двустороннее военно-стратегическое сотрудничество. Вот как прокомментировал сообщение редактор интернетного политического обозрения National Review Online Джеймс Робинс. Я думаю, что события в Грузии показали всю нестабильность и опасность ситуации в мире. В Соединенных Штатах разделяют беспокойство союзников, особенно в Центральной Европе, в частности в Польше, и потому некоторыми уступками ускорили процесс переговоров. К соглашениям, достигнутым с Варшавой и Прагой, возможно, прибавятся новые предложения, вызванные непредсказуемостью действий России. Хотя события в Грузии ускорили американо-польскую договоренность, которая, кстати, еще должна быть одобрена Сеймом, я не думаю, будто это доказывает, что изначально идея размещения противоракетных систем в Польше была направлена более против России, чем против Ирана. Иран, Сирия и некоторые другие страны, обладающие ракетным оружием, по-прежнему представляют угрозу безопасности Соединенных Штатов и союзников. Но в связи с тем, что в последнее время Россия ведет себя все более агрессивно и не останавливается перед применением военной силы против соседнего государства, то нельзя исключать, что Кремль может угрожать странам Европы и своими ракетами. Поэтому сдерживающим фактором могут стать антиракетные комплексы. Но не в этом состоит главная задача систем противоракетной обороны. Почему Америка согласилась на более существенную защиту своих ракет в Польше? Это имеет смысл, поскольку Польша теперь партнер по НАТО. Нет ничего странного в желании Варшавы получить от Вашингтона гарантии защиты, и нет ничего странного в том, что Америка согласилась с этим. Это вполне укладывается в рамки дружественных польско-американских отношений, включая военное сотрудничество. Американо-польские переговоры о размещении систем противоракетной обороны продолжались 18 месяцев и, по мнению некоторых американских обозревателей, могли продолжаться еще долго, если бы не события на Кавказе.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Московское время 17:30. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска, по сообщениям западных информационных агентств, продолжают оставаться как минимум в двух грузинских городах – Горе и Поти, вопреки одобренному обеими сторонами плану урегулирования конфликта, который предложила Франция. В Сочи завершились переговоры президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель. Договоренность была достигнута еще на саммите «Большой восьмерки» в июле. Договоренность о встрече была достигнута еще на саммите «Большой восьмерки» в июле, однако ее повестка из-за событий в Южной Осетии претерпела изменения. Госсекретарь США Кондолиза Райс побывала в Тбилиси, чтобы выразить поддержку руководству Грузии и обсудить с ним вопрос урегулирования конфликта с Россией. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет Россию в использовании кассетных бомб в ходе конфликта в Грузии. За время боевых действий в Южной Осетии погибли 4 журналистов, более 10 пострадали, сообщил Интерфаксу генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко. Белгородской области расследуются обстоятельства возникновения пожара в доме для престарелых в городе Шебекино. Основная версия следователей – нарушение правил пожарной безопасности. При пожаре погибли 6 человек, около 100 были эвакуированы. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены 3 милиционеров. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах Дагестана гранату бросили в машину поста транспортной милиции. В Ульяновске задержана группа подозреваемых в причастности к убийству гражданина Камеруна 10 августа. Помимо убийства, при отягчающих обстоятельствах задержанным инкриминируется участие в экстремистском сообществе. Польша и США достигли предварительной договоренности о размещении элементов американской противоракетной обороны на польской территории. В Варшаве подписано соответствующее соглашение. В Пакистане идут консультации по вопросу о добровольной отставке президента страны Первеза Мушарафа, сообщил один из его сторонников Тарик Азим. Канада отменила совместные с Россией военные учения из-за действий Москвы в Грузии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад надеется, что в ближайшее время будут заключены соглашения с Турцией в области электроэнергетики и поставок газа. Программу «Время свободы» продолжит Олимпийская панорама.
Олимпийская панорама.
Как всегда в эти дни в прямом эфире спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, здравствуйте. Итак, чем запомнится 7-й соревновательный день Олимпийских игр в Пекине?
Добрый вечер. Сегодня разыгрывается 18 комплектов наград, но еще не вся медальная программа завершена. Чуть позже мы узнаем первых призеров и чемпионов в бадминтоне и легкой атлетике. Ну а пока обратим свое внимание на то, как выступают ведущие державы. Китай завоевал очередные 3 золотых награды, теперь у него 25 в активе. Ну, в тяжелой атлетике победы Цао Лэй у женщин в категории 75 килограмм и у мужчин в категории 85 Лу Юна. Естественно, сюрпризом не стали. Цао Лэй намного опередила Аллу Важенину из Казахстана и Надежду Евстюхину из России. А вот Лу Юн только за счет меньшего собственного веса вышел победителем в дуэли с белорусом Андреем Рыбаковым. Оба показали результат 394 килограмма, что является мировым рекордом. И третью медаль для Китая завоевала Тонь Вэнь в дзюдо. У США в активе 4 золотых награды, таким образом всего стало 14. Но, естественно, в плавании нет недостатка ни в медалях, ни в мировых рекордах. Ребекка Сони на 200-метровке брасом, Райан Лохте на 200-метровке на спине и Майкл Фелпс на той же дистанции 200 метров комплексным плаванием только. Все они победили с мировыми рекордами. Отмечу, что россиянин Аркадий Вичанин стал третьим на 200-метровке на спине вслед за Лохте и Аароном Пирселом, при этом установив рекорд Европы. И четвертую золотую медаль получили американцы в спортивной гимнастике. Настя Люкин, ну вот так в Америке называют девушку, которую в России называли бы Анастасия Люкина, поскольку родилась она в Москве. Ну вот так или иначе Настя Люкин стала абсолютной чемпионкой. Что касается России, у нее золотых наград нет, и сравнялись с ней по этому количеству сборные Словакии и Украины. Они взяли по 2 высших награды, таким образом стало по 3. Но у России есть исторические достижения. Во-первых, Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов в грибном слаломе заняли 3-е место. Это первая вообще российская награда в этом виде программы. Ну а Баир Баденов стал 3-м в стрельбе из лука, где, к слову сказать, победил украинец Виктор Рубан. Так вот, для России в стрельбе из лука это первая медаль в мужских состязаниях за 20 лет. Так что тоже есть россиянам чем гордиться.
Большое спасибо. Олимпийскую панораму представил Олег Винокуров. Новая экспозиция выставочного зала Федеральных архивов в Москве посвящена пребыванию в стране с 1914 по 1920 годы Чехословацкого корпуса, рассказывает Лиля Пальвелева.
Никогда прежде еще не удавалось собрать вместе столько уникальных документов, свидетельствующих о судьбе 60-тысячного Чехословацкого корпуса, о людях, воевавших в окопах Первой мировой, попавших в российский плен и затем проделавших долгую дорогу домой, в эшелонах, растянувшихся по огромной чужой стране от Пензы до Владивостока. 6 лет длилась эта эпопея. Одних именовали белочехами, другие примкнули к большевикам и получили название «красные чехи». Об одном из них, более всего известном в качестве автора «Бравого солдата Швейка», рассказывает заместитель директора Национального архива Республики Татарстан Наталья Шарандина.
В результате поисковой работы было выявлено более 20 документов по теме. Практически половина из них представлена в нынешней экспозиции. Особую ценность и значимость имеют документы, связанные с Ярославом Гашиком. Здесь вы увидите и познакомитесь с организационно-распорядительными документами, приказами о назначении Гашика помощником коменданта города Бугульмы, его анкетой и многими другими, которые характеризуют деятельность Гашика в установлении революционного порядка в городе Бугульме.
Среди экспонатов выставки, говорит директор Российского государственного военного архива Владимир Кузеленков, не случайно оказались портрет Колчака и сейф, в котором хранилась часть золотого запаса царской России.
Они не присоединились все-таки к Колчаку, и все-таки они пытались занимать некую нейтральную позицию, хотя и воевали на стороне белых. Но отношение к Колчаку у них тоже было очень сложное, нельзя. Вся белая эмиграция впоследствии осуждала очень долго белочехов за то, что они в Иркутске отдали Колчака и через менее чем месяц передали золотой запас, который оказался в их руках большевистскому правительству. Поэтому, с одной стороны, действительно и большевистское правительство осуждало за зверство и так далее, белочехов. Со второй стороны, они действительно пробивались на восток, зачастую и с боями и так далее. И третьих, у них было очень сложное отношение, в том числе с верхушкой Колчака.
А теперь слово директору военно-исторического архива Чешской Республики Юлиусу Балашу.
Со времен наполеонских войн до сегодняшних дней чешско-русские отношения были многосторонними, но при этом пока недостаточно исследованными историками обоих сторон. Причина такого состояния – это, с одной стороны, тенденциозное заострение внимания только на выбранных темах коммунистического рабочего движения, продвигаемых бывшими коммунистическими режимами двух стран, с другой – незнание и недостаточная доступность архивов. Темы легионеров были по разным причинам долгие годы обойдены вниманием.
В октябре выставка «Чехословацкий корпус в России» будет демонстрироваться в Праге. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Лондонская «Таймс» опубликовала статью под заголовком «Мастерский шах и мат Владимира Путина Западу». В статье, в частности, рассматриваются международные последствия российско-грузинского вооруженного конфликта. С автором публикации, политическим редактором «Таймс» Майклом Бининым, встретилась наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Рассуждая о российско-грузинском вооруженном конфликте и его последствиях, Майкл Бинин утверждает, что Южная Осетия на протяжении последних лет была умело подстроена российской ловушкой для Грузии. Русские, по его мнению, зная характер грузин и их президента, понимали, что рано или поздно грузины угодят в эту ловушку и спокойно выжидали, наблюдая за тем, как мелкие провокации осетинской стороны подталкивали их к этому. Как только грузины туда угодили, ловушка захлопнулась. При этом, как пишет Майкл Бинин, с того самого дня, как российская танковая бригада прошла через туннель в Южную Осетию, Россия не сделала ни одного неверного хода. По мнению британского политического комментатора, я цитирую, то, что мир увидел на прошедшей неделе, было блестящей и жестокой демонстрацией русской национальной игры «Шахмат». И Москва только что объявила в этой партии «Шах и мат». Майкл Бинин поясняет в интервью «Радио Свобода». Русским удалось ловко переиграть американцев в том смысле, что Америка оказала лишь словесную поддержку Грузии, не сумев оказать ей ни военной, ни серьезной политической поддержки. Да и со своей помощью она явилась в то время, когда русские уже решили свои проблемы в Грузии. Уже довольно давно было ясно, что русские рассматривают Южную Осетию в качестве территории, провоцирующей Грузию, и использовали проблему сепаратизма как повод вмешаться в грузинскую политическую ситуацию. Эта сепаратистская проблема довольно давняя, и было совершенно очевидно, что страсти вокруг нее нарастают. Время от времени это выливалось в военные столкновения, пограничные инциденты и другого рода провокации. Южная Осетия была своего рода приманкой для грузин, и Россия понимала, что Грузия в какой-то момент предпримет попытку присоединить эту отколовшуюся от нее территорию. И Россия была готова к этой попытке Грузии. Но грузины полагали, что Россия к этому не готова и займет лишь позицию наблюдателя. Однако в момент, когда грузинские войска вошли в Южную Осетию, российская армия хлынула туда через туннель, готовая вступить в борьбу с грузинами. Можно ли оправдать российское вторжение в Южную Осетию и, собственно говоря, в Грузию? Все зависит от того, что вы имеете в виду под оправданием. Русские утверждают, что хотели лишь выбить грузинские войска из Южной Осетии. В таком же духе рассуждала и НАТО, когда утверждала, что его вторжение в Сербию было оправдано необходимостью выбить сербские войска из Косово. Россия практически сделала то же самое. И если в намерения русских действительно входит возвращение к исходным довоенным позициям, они вполне могут заявить, что это была всего лишь гуманитарная операция. Чем объясняется столь запоздалая и вялая реакция Запада на российско-грузинский конфликт? Видите ли, Запад был абсолютно не готов к тому, что произошло. Внимание Запада вовсе не было сосредоточено на Кавказе. Весь мир наблюдал за открытием Олимпийских игр. Джордж Буш был в Пекине. Запад не подготовил никакого адекватного ответа на случай, если Грузия что-то предпримет или окажется в опасности. Существовало всеобщее представление, что Грузия может положиться на Америку. Однако это представление оказалось неоправданным. У нее не было никакого официального договора с Западом и США. И когда Грузия неожиданно оказалась в ситуации, когда ей пришлось спасать свою государственность и призвала Запад прийти к ней на помощь, выяснилось, что непонятно, что Запад может сделать. И факт, что он сделал очень немного. Грузия была горда тем, что стала форпостом Запада на Кавказе и провозгласила солидарность с Америкой. Но при этом она не получила никаких официальных гарантий от Америки, никаких гарантий ее защиты. В своей статье вы предупреждаете об уроках этой войны, о каких уроках и для кого может пойти речь. Многие бывшие советские республики будут крайне обеспокоены тем, что произошло, потому что стало очевидно, что Россия способна предпринять жесточайшие меры, если будут затронуты ее интересы. И это они воспримут как угрозу своей полной независимости от России. Для них урок этой войны состоит в том, что эти страны должны не провоцировать и не вступать в конфронтацию со своим грозным соседом. Урок для Запада состоит в том, что если он создает на границе России свои форпосты, где находятся его военные советники, то он должен понимать, что это может спровоцировать гневную реакцию. И главный урок для Грузии состоит в ответе на вопрос, хочет ли она сохранить президента, который создал для нее все эти неприятности. Тем не менее, не окажется ли Россия в результате своей акции в международной изоляции? В краткосрочной перспективе, безусловно, окажется. Против России будут предприняты меры, и американцы уже их предпринимают. Но вопрос в том, будут ли они достаточно эффективны, чтобы повлиять на российскую политику. И второй вопрос. Насколько жесткими такие меры должны быть? Потому что если они вызовут новую холодную войну, это будет не в интересах самого Запада. Долгосрочная стратегия американской политики по ближневосточному урегулированию, иранской проблеме, борьбе с терроризмом основывается на хороших или, по крайней мере, рабочих отношениях с Россией. Кроме того, Западная Европа серьезно зависит от российских энергоносителей. Крайне маловероятно, что Запад объявит России бойкот или захочет серьезно покуситься на ее статус. Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска, по сообщениям западных агентств, продолжают оставаться как минимум в двух грузинских городах – Горе и Поти. В Сочи прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Тбилиси. Она выразила поддержку руководству Грузии. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Россию в использовании кассетных бомб в ходе конфликта в Грузии. За время боевых действий в Южной Осетии погибли четверо журналистов, более 10 ранены, сообщил Интерфаксу генеральный секретарь России. Российского союза журналистов Игорь Яковенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем в наших программах представлять цикл корреспондента «Радио Свобода» Тамары Лиленковой «Особенности экстремизма в России». Сегодняшняя передача посвящена экстремизму религиозному.
Учитывая, что количество религиозных организаций различных конфессиональных направлений в России неуклонно растет, сейчас их насчитывается уже более 20 тысяч. Религиозный радикализм может привести к серьезным конфликтам. По данным различных социологических центров, верующие составляют от 43 до 57% населения. Среди них заметен рост количества мужчин, а также представителей молодежи. О том, откуда берет свои корни религиозный экстремизм, я попросила рассказать президента Евразийского отделения Международной Ассоциации религиозной свободы Абдулла Нурулаева.
Самое главное, что иметь в виду под религиозным экстремизмом? Последние годы особенно активно проявляет себя экстремизм, который так или иначе связан с религиозными постулатами, с религиозным обоснованием. Вот его бы я назвал религиозно-политическим экстремизмом. Это религиозно мотивированные или религиозно камуфлированная деятельность, направленная на насильственные изменения государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на создание незаконных вооруженных формирований. Что касается религиозного экстремизма, он происходит внутри именно религиозной сферы. Ну, скажем, когда одной группе людей навязывается чуждое им религиозное учение, или когда та или иная группа верующих захватывает чужие, то есть принадлежащие другим исповедания, помещения. Тут ведь беда вот еще в чем. Его побороть никогда нельзя. Религия будет существовать вечно, и тогда религиозный экстремизм тоже будет существовать вечно. Вот это стремление и вот экспансия характерна для всех мировых религий, не только для ислама.
По оценкам экспертов, в Российской Федерации проживает около 15 миллионов граждан, относящихся к мусульманской культуре, и цифра эта с учетом миграции может вырасти. Таким образом, нарушается уже сложившееся этноконфессиональное равновесие, что вызывает возрастание межконфессионального соперничества и недовольство основной части населения. К сожалению, действия властей порой только усиливают эти чувства, рассказывает сопредседатель Славянского правового центра Анатолий Пчелинцев.
У нас есть случаи, когда судья, вот скажем, в Омске вынес частное определение в адрес местных правоохранительных органов, что они сами своими действиями, по сути, провоцируют экстремизм, провоцируют радикально настроенную молодежь исламского вероисповедания на противоправную деятельность. Вот я почти дословно процитирую, как было написано. Неквалифицированность. Совсем свежий пример. В Тюмени вот сейчас читалась лекция доцентом местного нефтегазового университета государственного на предмет основы православной культуры, кандидат социологических наук. И что она говорит для будущих преподавателей так называемых основ православной культуры? Что евреи, они детей в жертву приносят. кровь младенцев добавляют в мацу. Мохаммед — это вообще сумасшедший человек. Это говорит доцент, кандидат социологических наук. Как должно государство в этом случае отреагировать? Да, конечно, это чистое вот разжигание религиозной ненависти, вражды. В таких случаях возбуждается уголовное дело, и виновные привлекаются к уголовной ответственности. Но пока ничего не сделано. Вот закон-то работает однобоко. Когда это представитель крупной конфессии, титульной конфессии, и она говорит о меньшинствах, так вот уничижительно, оскорбительно, по сути, экстремистской форме, это, возможно, даже и с рук сойдет, я допускаю. Ну, пожурят там, поругают. А если бы это сказал кто-то из представителей национального или религиозного меньшинства, я вас уверяю, он бы сейчас уже в клетке сидел. Я встречался с фактом, когда эксперт, доктор наук, профессор, религовед дала заключение о том, что 18 исламских книг являются экстремистскими. Из этих 18 книг 16 были на арабском языке. Она арабским языком не владеет.
Ну, по всей видимости, это было инициировано кем-то?
Это был заказ. Вот у нас сегодня очень многие вещи делаются по заказу.
А вот в этой ситуации действительно представители меньшинства, они очень уязвимы.
Уязвимы, не защищены, потому что у большинства-то проблем нет. Там мощный административный ресурс, он все продавливает. Причем к меньшинствам-то у нас относятся организации, которые, ну, мягко говоря, меньшинством-то не являются. Ну, к примеру, протестанты. Протестантских общин в России сегодня достаточно много, около 5000 зарегистрировано. Там православных, я вот в качестве примера приду, 12 500. Но они все равно меньшинством являются. Мусульманских тоже около 4000. У них проблемы очень серьезные.
На ваш взгляд, это связано действительно с идеологическими убеждениями, с конфессиональными расхождениями? Или все-таки это возня за место под солнцем?
И то, и другое. Крупные конфессии идут на любые контакты с органами власти, чтобы убрать в том числе конкурентов. Вот сегодня у меня как раз были на приеме пастор, скажем, город Клинцы, Брянская область. Когда надо какой-то вопрос решить, приходит к главе местной администрации, он говорит: а вы этот вопрос согласовываете не со мной, а с местным батюшкой православным. Это вот в светском государстве. Я вот таких примеров могу приводить много. Идите к батюшке, с ним все вопросы решайте.
Итак, ситуация естественного противостояния представителей различных конфессий осложняется вмешательством светских властей. К тому же одним из глобальных последствий событий 11 сентября 2001 года стал повсеместный рост исламофобии.
Это была Тамара Лиленкова, и на следующей неделе в программах «Время свободы» мы возобновим разговор об особенностях экстремизма в России. В понедельник продолжение цикла «Терроризм и воспитание страха». Слушайте радио «Свобода». Второй информационный час «Времени свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
О намерении защитить здоровье американских потребителей заявил в четверг президент Буш, подписывая биль, регулирующий содержание вредоносных компонентов в потребительских товарах и предоставляющий новые права комиссии, контролирующей их безопасность. Одно из главных положений нового закона касается прежде всего дешевых детских товаров, импортируемых из Китая. Оно значительно ограничивает процент содержания свинца в красителях и объявляет вне закона три вида так называемых фталатов, используемых в производстве мягких пластиков и некоторых предметов детской гигиены. Применение еще трех видов фталатов будет приостановлено до завершения проведения их дополнительного тестирования. Подозревают, что они вызывают аномалии в развитии репродуктивной системы ребенка. Законом устанавливаются единые стандарты безопасности игрушек и автомобилей-внедорожников, отличающихся неустойчивостью, что приводит к ежегодной гибели сотен людей. Агентство по безопасности потребительских товаров получает дополнительные права, увеличиваются штрафы и наказания за нарушение стандартов безопасности товаров. Два десятилетия расплачивалась Ливия за взрыв Боинга Pan American над Шотландией и теракт в берлинской дискотеке, облюбованной американскими солдатами. Сначала это были санкции, отмененные в 2003 году после признания Ливии ответственности за эти акции. А в четверг американские и ливийские представители подписали соглашение, которое положит конец угрозе конфискации ливийской собственности за границей. Согласно этому договору, Ливия учреждает специальный фонд, из которого будут выплачены компенсации семьям жертв трагедии. Одновременно утеряют силу многочисленные иски, предъявленные Ливии от имени жертв трагедии. Вероятность конфискации имущества в наказание за террористические акции была, по словам экспертов, последней проблемой, препятствовавшей восстановлению нормальных отношений между Ливией и другими западными странами. В какие суммы будет оценена жизнь погибших, держится в секрете. Но юристы подозревают, что речь идет о многомиллионных компенсациях. Через 35 лет, всего через поколение, этнические меньшинства станут большинством в Соединенных Штатах. Такой прогноз сделали американские демографы на основании анализа последних сведений о тенденциях прироста населения. К середине нынешнего века население США вырастет до 440 миллионов человек, и большинство в нем будут составлять латиноамериканцы, афроамериканцы, американские индейцы и выходцы с островов Тихоокеанского региона, рассказывает Владимир Морозов.
Белые все еще составляют 66% населения США, но с 2000 года их число увеличилось только на 2%, у чернокожих на 8%, у латиноамериканцев на 29%. Эта тенденция будет продолжаться. Сегодня 4 из 10 американцев в возрасте до 20 лет относятся к числу национальных меньшинств. Я бы не сказал, что белое население вымирает, но оно становится старше и производит меньше потомства. Поэтому в каждом 10-м округе страны и в таких штатах, как Калифорния и Техас, белые уже в меньшинстве. Играет свою роль и быстрый приток иммигрантов. Люди прибывают в поисках работы. Они стремятся за американской мечтой. Демограф Уильям Фрай говорит, что выходцы из Латинской Америки, или как их принято называть латинос, обеспечат к середине века треть прироста населения США. Из 440 миллионов американцев их будет 133. Ни одна страна не испытывает таких быстрых перемен в своем расовом и этническом составе. Но как отразится это на судьбе США? Наблюдатели выражают такое опасение, в частности потому, что в своей массе латинос медленно и неохотно осваивают английский язык. Вот что говорит по этому поводу профессор Нью-Йоркского университета Педро Ногуэра. 100 лет назад процент людей, живущих в США, но родившихся за границей, был выше, чем сегодня. Их было 15%. Что касается английского языка, то иммигранты всегда осваивали его медленно. Это затрудняло ассимиляцию. Полностью осваивались в стране только дети иммигрантов, которые родились в Америке. Исследования показывают, что сегодня латинос идут тем же путем, каким шли выходцы из Италии 100 лет назад. Latino population is on a path quite similar to what the Italian immigrants followed 100 years ago. Об ускорении ассимиляции говорит и то, что к середине века утроится и составит 16 миллионов число людей, родившихся от так называемых смешанных браков, когда родители принадлежат к разным этническим и расовым группам. Среди грустных фактов то, что, по данным Национального бюро статистики, к середине века США заметно постареют. Сегодня здесь около 39 миллионов людей старше 65 лет. К 2050 году их будет 88,5 миллионов.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – международное посредничество в урегулировании грузино-российского вооруженного конфликта. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.